Потом, когда они почти добежали до него, он сунул руку к виску, дернулся и затих. Старший из милиционеров, опустившись на колени и расстегнув карман гимнастерки, испуганно вытаскивал документы погибшего, а потрясенный Сенцов молча стоял над ним, держась рукой за простреленный бок, стоял еще не чувствуя боли, а лишь немоту и кровь, проступившую через гимнастерку. 3 дня назад он застрелил человека, которого хотел спасти. А сейчас другой человек, которого он тоже хотел спасти, чуть не убил его самого, а потом застрелился и теперь лежит у его ног, как тот сошедший с ума красноармеец на дороге. Может быть, летчик принял их за немцев из-за серых прорезиненных милицейских плащей? Но неужели он не слышал, как они кричали «Свои! Свои!»? Продолжая одной рукой держаться за мокрый от крови бок, Сенцов опустился на колени и взял у милиционера все, что тот вынул из нагрудного кармана мертвого. Сверху лежала фотография красивой женщины с круглым лицом и большегубым, припухлым, улыбающимся ртом. Сенцов твердо знал, что где-то видел эту женщину, и не мог вспомнить никогда это было нигде. Под фотографией лежали документы, партийный билет, орденская книжка и удостоверение личности на имя генерал-лейтенанта Козырева. Козырев. Козырев. Все еще не сопоставляя до конца одно с другим, повторял Сенцов и вдруг вспомнил все сразу. Не только хорошо знакомое со школьных лет лицо этой женщины, лицо Нади или, как они звали ее в школе, Надьки Караваевой, но и это, изуродованное пулей, знакомое по газетам лицо. Сенцов все еще стоял на коленях над телом Козырева, когда появились прибежавшие сюда на выстрелы летчик с бомбардировщика и шофер. Летчик сразу узнал Козырева. Он сел на траву рядом с Сенцовым, молча посмотрел и также молча отдал документы. И больше удивляясь, чем сокрушаясь, сказал всего одну фразу. «Да, такие дела». Потом посмотрел на Сенцова, который все еще стоял на коленях, прижимая руку к намокшей гимнастерке. «Что с тобой?» «Стрелял. Наверное, думал, что мы немцы», — кивнул на мертвого Сенцов. «Снимай гимнастерку, перевяжу», — сказал летчик. Но Сенцов, выйдя из оцепенения и вспомнив о немцах, сказал, что перевязаться можно потом, в машине, а сейчас надо отнести к ней тело генерала. Оба милиционера, неловко подсовывая руки, приподняли тело Козырева за плечи, летчик и шофер взяли его за ноги под коленями, а Сенцов шел сзади, спотыкаясь, по-прежнему прижимая рану рукой и чувствуя все усиливающуюся боль. «Надо тебя перевязать», — повторил летчик, когда положили тело Козырева в кузов грузовика, и машина тронулась. Он торопливо на ходу грузовика стянул с себя гимнастерку, потом нательную рубашку и, взявшись за подол ее короткими крепкими пальцами, не обращая внимания на возражение Сенцова, быстро разорвал ее на несколько полос. «Сквозная заживет», — сказал летчик понимающим тоном, задрав на Сенцове гимнастерку и обвязывая его лоскутами своей рубашки. «Доедешь? Не помрешь. Давай обратно гимнастерку спусти». Он обдернул на Сенцове гимнастерку и туго подпоясал ниже раны. Сенцов охнул. «Черт его знает, как он тебя!» — извиняющимся тоном сказал летчик, взглянул на Сенцова, на мертвого Козырева и опять на Сенцова. Через несколько минут они доехали до того места, где оставили раненых. Штурман был в забытье. Раненый в ногу красноармеец лежал на спине и тяжело и часто дышал. Красноармеец с гранатами сидел возле них. «А где остальные?» — спросил у него Сенцов. «Побежали туда», — красноармеец показал в сторону Могилева. «Ветер туда далеко парашют понес. Наверное, поймали. Выстрелы были, я слышал». Погрузив обоих раненых и красноармейца, поехали дальше. Летчик настоял, чтобы Сенцов сам сел теперь в кабину. «На тебе лица нет, не будь», — заботливо выматерился он, и Сенцов послушался. Сзади от времени до времени бухала артиллерия, и иногда с порывами ветра доносилась пулеметная стрельба. Проехав 2 километра, остановились. Люсина и красноармейцев по-прежнему не было видно. Сенцов, с трудом подавив себе желание проехать еще хоть немножко дальше, снова прислушался к доносившейся сзади стрельбе и сказал, что придется подождать здесь, пока товарищи, ловившие немца, не выйдут из леса. Сзади по-прежнему слышалась стрельба. Сенцов чувствовал на себе вопросительные взгляды, но, решив прождать 15 минут, сидел и ждал. «Покричите еще раз», — сказал он, когда минутная стрелка подошла к назначенной черте. Старший из милиционера уже в который раз рупором приложил руки ко рту и гулко окликнул лес, но лес по-прежнему молчал. «Проедем еще дальше», — сказал Сенцов. Но дальше им пришлось проехать совсем мало. Через 0,5 километра их остановил вышедший на дорогу лейтенант в танкистской форме. У него было злое лицо и немецкий автомат на груди. За его спиной из придорожной канавы поднялись еще 2 танкистов с винтовками на изготовку. «Стой! Кто такие?» Лейтенант рывком открыл дверь кабины. Сенцов ответил, что он из редакции фронтовой газеты, а сейчас ищет своих людей, которые пошли ловить немецкого летчика. «А что это за ваши люди? Сколько их?» Сенцов сказал, что их 7, младший политрук, сержант и 5 бойцов. Почему-то, еще сам не зная почему, он начинал чувствовать себя виноватым. «Вот-вот, мы их задержали, они на вас и ссылаются, как вы им дезертировать помогали», — ядовито усмехнулся лейтенант. «А ну, давайте машину с дороги и к нашему капитану. Там разберемся, кто наши, кто ваши и кто вы сами». Эти слова разозлили Сенцова, но все нарастающее чувство своей неосознанной вины удержало его от вспышки. Вместо него взорвался перегнувшийся из кузова летчик. «Эй, ты!» — заорал он на лейтенанта. «Поди сюда! Тебе майор говорит! Поди сюда! Сунь нос!» Лейтенант смолчал зло, поигрывая желваками, подошел к борту машины и заглянул внутрь. То, что он увидел там, если не переубедило, то смягчило его. «Проезжайте 100 метров, там съезд в лес будет. Свернете». Хмуро, как бы подчеркивая, что ему не в чем извиняться, сказал он Сенцову. «Я все равно имею приказ никого не пропускать». «Портнягин!» — окликнул он одного из своих танкистов. «На крыло! Проводи до капитана! Стой!» Снова задержал он уже тронувшийся грузовик. «Бойцы! Из кузова на землю! Здесь останетесь!» Оба милиционера и красноармеец с гранатами выпрыгнули из кузова. Тон приказания не располагал к проволочкам. «Давай!» — махнул лейтенант не столько Сенцову, сколько своему стоявшему на подножке танкисту. Когда грузовик с треском, надламывая своей тяжестью наваленные в кювет ветки, съехал в лес, Сенцов увидел 2 37-миллиметровые пушки, спрятанные в кустах и повернутые стволами к шоссе. Возле пушек друг против друга, раскинув ноги, сидели 2 бойца. Рядом с ними лежала горка гранат и моток телефонного провода. Они связывали гранаты. Петляя между деревьями, грузовик выехал на маленькую полянку, полную людей. Здесь стояла полуторка, в кузове которой лежали ящики патронов и гора винтовок. Рядом с нею стоял закиданный еловыми лапами связной броневичок. Старшина-танкист, отрывисто подавая команды, строил, вздваивал, поворачивал. Кругом 40 красноармейцев с винтовками. Мелькнули знакомые лица бойцов, ехавших с Сенцовым в машине. У броневичка, облокотившись на ящик полевого телефона, сидел на земле капитан-танкист в шлеме и повторял в трубку: «Слушаю, слушаю, слушаю». Рядом с ним сидел еще один танкист, тоже в шлеме, а сзади них, переминаясь с ноги на ногу, стоял Люсин. «Когда же, спрашивается, они связь дотянут?» Кладя трубку и вставая, спросил капитан. Он прекрасно видел и подъехавшую машину, и уже успевших вылезти из нее Сенцова и летчика, но задал свой вопрос так, словно никого не видел, и только после этого вцепился глазами во вновь прибывших. «Я помощник по тылу командира 17-й танковой бригады. А вы кто?» — сбив все в одну фразу, отрывисто спросил он. Хотя он отрекомендовался помощником по тылу, вид у него был совсем не тыловой. Надетый на рослое тело грязный порванный комбинезон был прожжен на боку, кисть левой руки до пальцев, замотанным бинтом, запекшейся кровью, на груди висел такой же немецкий автомат, как у лейтенанта, а лицо было давно не бритое, черное от усталости, с грозно горевшими глазами. «Я первым начал летчик, но вид его слишком ясно говорил, кто он». «С вами ясно, товарищ майор», — жестом прервал его капитан. «Со сбитого бомбардировщика?» Летчик угрюмо кивнул. «А вот вы предъявите документы», — капитан сделал шаг к Сенцову. «Я же вам говорил», — подал голос, стоявший сзади капитана Люсин. «А вы молчите», — не поворачиваясь к нему, через плечо отрезал капитан. «С вас свой спрос. Предъявите документы», — еще грубее повторил он Сенцову. «А вы сначала сами предъявите мне документы», — вспылив от явного недружелюбия капитана, крикнул Сенцов. «Я в расположении своей части предъявлять документы никому не обязан», — противоположность Сенцову неожиданно тихо сказал капитан. Сенцов вытащил свое удостоверение личности и отпускной билет, только сейчас вспомнив, что не успел получить новых документов в редакции. Почувствовав неуверенность, он стал объяснять, как это вышло, но от этого его неуверенность только усилилась. «Малопонятные документы», — возвращая их Сенцову, хмыкнул капитан. «Но положим все так, как вы говорите. А зачем вы людей с переднего края в тыл за собой тащите? Кто вам на это права дал?» Еще с той минуты, как нечто подобное сказал ему лейтенант на шоссе, Сенцов жаждал поскорее объяснить, что это недоразумение. Он стал рассказывать, как к машине выскочили бойцы, как он их взял с собой, чтобы спасти, как потом взял еще одного красноармейца. Но, к его удивлению, оказалось, что капитан вовсе не считает все произошедшее недоразумением. Наоборот, он именно это имеет в виду. «У страха глаза велики. Одним снарядом с танка сразу 10 человек свалить, да еще в лесу, в раке. Попадали со страха, а старший по команде, вместо того, чтобы собрать людей, половину бросил, а сам дал стрекача по шоссе. А вы уши развесили. Так сколько хочешь, можно в тылу вести. Одни напугались, другие свою часть в тылу ищут. Надо свои части впереди искать. Там, где противник!» Капитан выругался и, облегчив душу, уже спокойнее сказал, махнув рукой на старшину, занимавшегося с бойцами. «Вон там их в чувство приводят. Приведем и в бой поведем. А в Могилев каждого паникера возить, в тылу их без того хватает. Нам люди тут нужны. Мне командир бригады приказал к вечеру сколотить 300 человек пополнения из тех, кто по лесам шляется. И я их сколочу, будьте покойны, и вашего младшего политрука возьму, и вас!» — неожиданно с вызовом добавил капитан. «Он в бок ранен, угрюмо, как все, что он говорил, кивнул на Сенцова, сказал летчик, ему в госпиталь надо ехать». «Ранен?» — переспросил капитан, и в глазах его было недоверчивое желание заставить раздеться и показать рану. «Не верит», — подумал Сенцов. И душа его похолодела от обиды. Но капитан теперь уже и сам увидел темное пятно на гимнастерке Сенцова.